Братья и сестры, хотел бы сегодня предложить такую тему для нашего общего назидания «Утешение избранным во дни бедствия». Почему я эту тему избрал из многих других полезных тем, которые были бы не менее полезны в нашем собрании? Потому что мы проходим времена трудные. Я вот сегодня посетил могилу Петра Петровича. Недавно Господь нашу семью посетил скорбями. Мы проводили вечность нашего 20-летнего сына, который 20 лет лежал на инвалидной коляске, без навыков самообслуживания, и мы его проводили в небо. И трудно воспитывать детей-инвалидов. И моя жена сказала, что 10 здоровых и один больной – то же самое. Вот что 10 здоровых родить, и что силы уходят на одного больного ребенка, лежачего. И это очень сложно. Ну и Господь посещает многими скорбями. У кого-то дом сгорел. Я знаю семью миссионера, очень благочестивая семья. Единственный сын у них, и в 5-летнем возрасте у него обнаружили рак головного мозга. Умер сын, очень хороший благовестник, служитель нашего братства. На Вуфей трудно объяснить, почему Господь посетил его этими скорбями. Когда в один день убили и отца, и всех мужчин в доме, всех наследников, то есть всех сыновей Навуфея вместе с отцом. И если мы были бы с вами утешителями и пришли бы в этот день к вдове Навуфея, чтобы ее утешить, я думаю, мы были бы с вами жалкими утешителями и не нашли бы слов для утешения. И она бы задала вопрос бы нам, почему Бог допустил в жизни моего мужа? Он никогда ни из дома не выходил без молитвы и благословения. Почему эта негодная Иезавель превозмогла? И, друзья, скажу, есть такие вопросы, почему, на которых даже Бог не отвечает. И Бог ни перед кем не отчитывается. В нашем братстве был такой служитель Шалашов Александр Афанасьевич, который 18 лет был парализован. Без движения лежал, и только руки шевелились. Не вставал, и даже без посторонней помощи с бока на бок перевернуться не мог. А потом силой Божьей встал и пошел. Руку положил служителей, когда началось движение инициативной группы в 61 году. 4 года послужил Господу, Божьему изволению, и Господь его призвал к себе. Братья и сестры, Виталий Ломакин, 26 лет, утонул на Таймыре, на полях Благовестия. Молодая семья, вопросы, почему, за что? И много скорбей написано есть у праведного. И вот я хотел бы прочитать некоторые тексты Писания в утешении всем избранным, которые терпят беды и бедствия. Плач Иеремии, 3 глава, с 37 стиха. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий, всякий сетует на грехи свои?» О чем говорит этот стих? Он говорит о том, что у Бога есть суверенное право дать жизнь и забрать жизнь. Бог управляет всеми обстоятельствами нашей жизни по своей воле. И Господь ни перед кем не отчитывается. На вопрос «почему?» Он не отвечает. И главное не почему задавать вопрос Богу, а для чего, для какой цели, да? Для чего? От уст Всевышнего происходят и хорошие дни, и плохие дни, и благополучие, и бедствие. И написано о том, что «поднимись ветер с севера, принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы». Песнь Песней, 4 глава, 16 стих. Значит, о чем говорит этот текст Писания? Бог управляет ветрами. Если только один южный ветер в нашей жизни, то, знаете, это пустыня Сахара. Все выжженное, безжизненное. Если только один северный ветер, это тоже Магадан, это вечная мерзлота, это ничего там живого не растет. А вот повей ветер с севера, повей ветер с юга, то есть ветрами управляет Бог, временами бедствия и благополучия управляет Бог, радостными и печальными временами Бог управляет, мы не выбираем, в какое время нам жить. И Господь управляет так, чтобы мы... Вот написано, поднимись ветер с юга, поднимись ветер с севера, повей на сад, и польются ароматы. Чтобы благоухание, ароматы, чтобы что-то хорошее в нашей жизни произошло, мы должны быть испытаны и южным ветром, и северным ветром. И Господь этими периодами в нашей жизни управляет по своей суверенной воле. Братья и сестры, как-то однажды прокурор задал вопрос моему отцу. И он говорит, вот мы можем в нашей власти создать любые законы против церкви. Мы в нашей власти создать любые законы. Но мы заметили, когда мы вас гоним, вы очищаетесь от лукавых, от лицемерных, от малодушных, от боязливых. А когда мы вам даем свободу, вы умножаетесь. А что третье, говорит, с вами делать, мы не знаем. Мой отец ему так и ответил, до пришествия Христа мы будем то очищаться, то умножаться, и ничего больше с нами не придумаете. Вот так и будет до пришествия Христа. Братья и сестры, во время северного ветра церковь очищается. Во время южного ветра мы умножаемся, у нас хорошие времена наступают. Братья и сестры, и Господь это все управляет по своей суверенной воле. Написано, да придут времена отрады от лица Господня. Когда мы посещаем больных, когда мы видим неисцеленных, когда мы видим человека, который сражен какой-либо тяжелой болезнью, мы его утешаем словами, записанными в книге Иова, он еще наполнит уста смехом и губы твои радостным восклицанием. Когда церковь переживает мрачные времена, мы тоже имеем слово утешения. Книга пророка Исаия, 8 глава, 22 стих. «Не всегда будет мрак там, где он теперь огустел». Не всегда будет мрак. Придут времена отрады. Братья и сестры, и однако вот этих трудных времен бывает в нашей жизни очень много. Бывают трудные времена приходят по причине, или беды приходят по причине грехов. Я бы сегодня не хотел вот рассматривать эти причины, когда именно по причине грехов. Потому что, вот помните, когда Иисус Навин сказал Ахану, «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в сей день». То есть за неисповеданный грех он был побит камнями. Я сегодня не хотел бы рассматривать бедствие как наказание. Мне приходится последние годы много размышлять над темой, почему в жизни святых и праведных, и непорочных людей приходят беды. Мы не можем сомневаться, что это человек непорочный. Мы видим, что печать благоволения Божьего на жизни этого человека. Этому человеку нечего исповедовать постыдного в своей жизни. У него нет скрытых, неисповеданных грехов. И однако в жизни этого человека есть место бедам и бедствиям. И какой сакральный, духовный смысл несут эти бедствия? В чем благо? И когда я размышляю над этой темой, братья и сестры, я нашел... чуть больше 10 причин, почему Господь посылает нам эти трудные времена. Вот, кстати, я выписываю такой журнал «Голос мучеников». Может, кто-то из вас знаком с этим журналом. Здесь много бед, скорбей, страданий, плача во многих континентах, во многих странах. То, что святые и верные переживают и в Сирии, и в Северной Корее, и в Китае, и в Индии, и в странах Африки. Здесь много слез собрано. И думаешь, Господи, а это почему? А это доколе не мстишь, да? И если в нашей стране сегодня время относительной свободы, то все равно мы читаем, что тело Христа всегда ломимо. Оно всегда ломимо. Не бывает так, чтобы тело Христа не было ломимо. Если здесь хорошо, значит, где-то нехорошо. А мы являемся одним телом. Итак, братья и сестры, размышляя над этой темой, в чем смысл бедствий в жизни святых и верных, несколько позвольте поделиться, тезисно, основными направлениями, которые бы Господь посетил меня, когда мы в своей семье размышляли, в чем смысл этих страданий. Вот знаете, когда мы 20 лет наблюдали за больным нашим ребенком, мы побывали во всех реанимациях города Москвы. Вот не осталось ни одной больницы, где бы мы с ним не были, в какой бы реанимации не были, да? И это очень сложно. И бывает так, смотрели на него и думали, Господи, в чем смысл страдания этого ребенка? В чем смысл? Мы не имеем права Богу сказать, Господи, сократи лета его жизни. Нам очень тяжело смотреть на страдающего ребенка. Кто мы такие, чтобы Богу предписывать, когда кому жизнь сократить или так далее? Мы только молились о том, Господи, расшири наши плечи, чтобы мы могли это бремя понести. Потому что это очень тяжело смотреть на страдания детей, когда ты ничего не можешь изменить в жизни ребенка. И очень тяжело родителям хоронить детей. Легче, когда дети хоронят родителей. И, однако, вот приходилось много читать, много изучать, много исследовать Писание. Исследовать Писание, чтобы извлечь благо. В чем благо? Друзья, в чем благо этих бед и бедствий, которые Бог нас посещает? И вот я сегодня хотел бы хотя бы тезисно, хотя бы очень кратко поделиться вот на страницах Писания теми уроками, которые Господь нас вразумлял. Итак, первое. Беды, скорби, гонения, страдания и бедствия – это школа нашего упования. Первое, друзья, это школа нашего упования. Иов, 5 глава, 6 стих, книга Иова, 5-6. «Не из праха выходит горе, не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдании, как искры, чтобы устремиться вверх». Человек рождается на страдании. И когда Господь сказал о том, что условия ученичества, когда Он говорил «следуй за Мною», если кто хочет следовать за Мною, Он сразу говорил о условии ученичества «отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Вот тема креста была непонятна ученикам. И когда Господь открывал ученикам, что ему надлежит пострадать, быть убитым, то Петр, возражая ему, говорил: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». То есть школа страдания ученикам была непонятна. Господи, ну зачем страдания? Зачем таким путем идти? Вот эта тема, она была для них сокрыта. Братья и сестры, для многих христиан эта тема сокрыта. Следуя за Христом, не рассчитывайте на легкую жизнь. Господь нам не обещал процветания на земле. Нет Евангелия процветания. Все блага материальные – это благо Ветхого Завета. Все блага Нового Завета – это благо в Царстве Небесном. Не в земле здесь, не в земных заботах здесь, не в материальной жизни. Это благо Ветхого Завета. Это когда юноша сказал: «Господи, я соблюл все, он был очень богат, и он был богат, потому что это было обетовано ему богатство. Если соблюдешь все, то на этой земле по Ветхому Завету у всех праведников должно быть все хорошо». И действительно, Господь в его жизни все получил. Все ему дал. Он соблюл заповеди, Господь его наградил богатством. И это правильно. Быть богатым – это не грех для ветхозаветного праведника, это благословение. Но Господь ему предложил путь креста. «Пойди, продай, раздай, приходи и следуй». И он этот путь не понял. И когда мы читаем, что апостол Павел и Варнава проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждали души учеников, чем они их утверждали? Они утверждали тем, что увещевали пребывать в вере, поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. То есть учение о скорбях – это часть апостольского учения. Они учили и готовили церковь к скорбям. Они учили не только учению возложения рук на больных, не только вопросам там, учения о крещении, о рождении свыше, о спасении по вере, доктринам, там, которые относятся к начаткам учения, а к начаткам учения относится доктрина, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. И вот в школе ученичества есть разные классы. Есть класс молитв, класс молитвы, когда Господь учил учеников молиться, научи нас молиться. Есть класс учения, когда Господь изъяснял ученикам доктрины, исследуйте Писание. Есть класс добродетели, когда Господь на примерах доброго самарянина учил их, нищих всегда имеете с собою, и когда хотите, можете им благотворить. И в школе ученичества есть класс смирения, класс прощения, милосердия, свидетельства, посвящения и служение. Но еще есть, друзья, один класс, который называется класс страдания. И вот люди верующие постигают молитву, они постигают доктрины, готовы учиться до бесконечности доктринам, головным знаниям. Они постигают тему добродетели, смирения, прощения, милосердия. Но когда вопрос касается страдания, то часто мы в положении Петра: «Господи, будь милостив к себе, да не будет этого со мной, да не будет этого со мной». То есть... А Господь открыл Петру, что только через страдания надлежало Иисусу Христу войти в славу. Другого пути в славу нет, как только через страдания. И вот на лекарствах некоторых написано, вот вы берете в аптеке лекарства, там написано: перед употреблением взболтать. Братья и сестры, перед употреблением человека Божьего надо взболтать. Ты не годен для употребления владыки для высокого дела, пока он тебя не испытает на страдания. Пока он тебя не испытает на упование. Перед употреблением взболтать. Человек неиспытанный не пригоден для дела Божьего. Он должен обязательно быть испытан. Другого пути нет. Это школа ученичества. Это просто нулевые классы. Это первые классы. Это не самый высший пилотаж. Это вот начатки учения, класс страдания. И Господь не случайно ученикам эту молитву преподал перед Гефсиманским садом, когда Он взял чашу и возблагодарил. Он еще не испил эту чашу, но уже благодарил за уготованное страдание на Голгофском кресте. Он совершил молитву благодарения за те страдания, которые ему надлежало еще пронести. Он возблагодарил, а потом преломил и раздал. И когда мы, друзья, следуем за Господом, у нас должен быть дух благодарности, что нам дано право не только веровать в Него, но страдать. Это дух, это счастье, это не каждому человеку это счастье выпадает в жизни, пострадать ради Христа. Мы в небе не будем вспоминать, на каких яхтах плавали, на каких курортах загорали, в каких ресторанах обедали, в какие дома себе хорошие построили, какие комфортные условия себе создали. Мы единственное, о чем будем вспоминать, сколько мы удостоились пострадать ради Христа. Нам дано, это дар, это честь великая пострадать за Христа. И часто вот эти страдания, они непонятны, но они, мой отец часто вспоминал, я не знаю, история это или были это, или притча, но он часто вспоминал эту историю про одного царя, который был свергнут с престола, у него были министры арестованы, и все они согласились сотрудничать с новой властью, которая пришла. Один только верный министр был, который не соглашался. Он был верен прежнему царю. Его заковали в темницу, в кандалы. А потом через некоторое время опять произошел государственный переворот. И первый царь, свергнутый, опять оказался на престоле. И ему сказали о том, что есть единственный верный министр, который до сих пор находится в заточении, в темнице. И ноги его в кандалах. Он говорит, приведите его ко мне. Его привели. Говорит, скажи, что для тебя было самое тяжелое, друг мой? Говорит, самое тяжелое для меня были кандалы. Взвесьте кандалы, и сколько они весят, дайте ему столько золота. Взвесили кандалы. Из государственной казны выдали ему по весу кандалов золото. Он говорит, да, легкие были мои кандалы. Какие были легкие. Вот когда мы носим кандалы, они тяжелые. Но когда уже отвешено наградой, нам кажется, какие легкие, еще потяжелее были бы. Да, награда побольше была бы. Но такое, я не знаю, это были или притчи, но в любом случае очень поучительная история. Господь говорит, что блажены, изгнанные за правду, ибо велика ваша награда на небесах. То есть все люди правды, чтущие Господа, верные ученики Иисуса Христа, не могут, следуя за Христом, избежать школы упования. Страдания – это как школа нашего упования, где Господь нас готовит к будущему, к нашему будущему. Второе направление – бедствия для испытания духовной зрелости. Бедствия нам нужны для того, чтобы испытать духовную зрелость. Книга притчи, 24 глава, 10 стих. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Братья и сестры, сила проверяется не песнями, не стихами, не декламациями, не тогда, когда мы вместе строим, поем, ходим на собрание. Наша духовная сила проверяется днем бедствия. Вот так вот нас, знаете, как вот сегодня проверить, в ком сила? Да никак не проверишь. Но обязательно придет день испытания. Знаете, когда испытывают подъемный кран, то двойную, тройную нагрузку. Все, испытание прошло. Я видел, как на Кавказе мудрые люди, горные реки, укрепляют берега осенью. Потому что осенью это мелкая речушка, а весной, когда начнут таять льды, горы, в горах ледники начнут таять, это будут бурные потоки. И если берега не укреплены, то река выйдет из берегов, сносит все на своем пути, коттеджные поселки, мосты и так далее. И мудрые люди укрепляют берега осенью. Братья и сестры, когда у нас времена хорошие, начинайте укреплять берега. Обязательно придет день бедствия, и он проверит нашу силу. И если ты в день бедствия оказался слабым, вот такова сила твоя. К дню бедствия надо готовиться в хорошие времена, когда все хорошо. Уже надо готовиться. Господь каждого из нас в отдельности испытает. Жена не поможет мужу, муж не поможет жене, пресвитер не поможет члену церкви. Каждый в отдельности, в одиночку должен будет сдавать экзамен на духовную зрелость. Я помню, были похороны у Степана Григорьевича Германюка, когда жена умерла, Ульяна Сергеевна. И когда ее тело заносили во двор, он со слезами встретил гроб и сказал в слезах такие слова: «Господи, научи меня благодарить Тебя и за такое». То есть очень важно приобретать навык благодарного духа. Когда придет день бедствия, чтобы день бедствия встретить с благодарностью, с молитвой благодарения. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Его благословенно. Очень важно в себе вырабатывать навык благодарного духа, чтобы в день бедствия исповедовать Божью благость. Господь благ, Он на все имеет право, да будет имя Твое благословенно. Очень важно, друзья, вырабатывать в себе навык благословения, уметь благословлять ненавидящих, проклинающих. В жизни Ивана Яковлевича Антонова на суде, его судили последний раз, когда ему было 64 года, уже пенсионный возраст, это было в Кировограде, он был приговорен к 10 годам заключения, ему дали последнего слова, и он в последнем слове благословил судью, прокурора, судебных заседателей. Ему объявили приговор 5 лет строгого режима, 5 лет ссылки, а он их благословлял. И прочитал в последнем слове стих Мережковского: «Есть радость в том, чтоб люди ненавидели, добро считали злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом». Ну, там 5 куплетов. Он процитировал этот стих. Кстати, он этот стих у нас в сборнике «Песнь Возрождения», мы поем этот. Он, этот стих переложен на музыку. И когда он передал, закончил последнее слово, судья говорит: «Дайте мне ваш стих на память». Он передал судье этот стих. Прошло 10 лет. Он вернулся домой, жив, здоров, даже преждевременно. Его освободили на пару лет раньше. Началась перестройка. В 88 году он оказался дома. И однажды к нему в калиточку зашел неизвестный человек. Говорит: «Иван Яковлевич, вы меня узнаете?» Говорит: «Нет, не узнаю». «Я, говорит, был в конвойной службе, я охранял вас на суде. Я сегодня ваш брат во Христе. Я принял крещение. Вот когда вы, говорит, на скамье подсудимых прочитали этот стих, есть радость в том, чтобы люди ненавидели, мы вас отвезли в тюрьму и еще долго между собой рассуждали, за что этот старик Бога благодарит. Мы его на 10 лет посадили, точно ему объявили приговор 10 лет, он точно не выживет. Ему уже 64. А он радость какая-то, благодарит. За что он благодарит? Это мне не давало покоя, пока я не пришел в церковь, не покаялся, я принял крещение, сегодня ваш брат во Христе». Друзья, навык благодарить, навык благословлять. Навык благословлять проклинающих и обижающих. Вот эти навыки надо уже приобретать в день, когда нам все хорошо. В день бедствия нам это очень, очень пригодится. И еще навык послушания голосу Божьему. Вот этот навык в дни хорошие тоже надо приобретать. Слушаться, слышать глаз Божий и слушаться гласа Божьего. У нас одной уверовавшей жене неверующий муж сказал такие слова. Он узнал, что она уже забеременела, у нее четвертая беременность. Муж был человеком из соответствующих служб государственных. И в его планы не входило быть отцом многодетной семьи. И четвертая беременность никак не входила в его планы отцовства. И он очень потребовал от жены избавиться от этой четвертой беременности. А его христианка жена говорит, ему сказала буквально такие слова: «С тобою мне жить до могилы, а с Богом вечность проводить». Я, говорит, не убью ребенка, всех приму, которые Бог нам даст. Но в таком случае я развожусь с тобой. Ты останешься матерью-одиночкой с 4 детьми. Говорит, я согласна. И вот она одна осталась, 4 сыновей вырастила. Скорби, друзья, скорби. Но навык послушания гласу Божьему. Трудные времена приходят. Очень важно в дни хорошие, в дни благоденствия иметь еще раз навык благословлять, навык благодарного духа и навык послушания гласу Божьему. Тогда вот эти трудные времена будут легко встречать. Говорю, укрепляйте свои берега, когда все хорошо. Третье направление. Беды, бедствия и страдания нужны для Божьей славы. Для Божьей славы. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 2-3 стих. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его. Это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Вот такое черно-белое мышление у учеников было. Кто согрешил, он или родители? Как будто третьих вариантов нет. Знаете, когда вот рождается какой-то ребенок-инвалид, первый вопрос в сознании, в массовом сознании народа: а кто согрешил, он или родители? Как будто третьего варианта нет, как будто бы больной ребенок или ребенок-инвалид – это какое-то наказание. За что-то наказание. А, там, наверное, что-то там неисповедано, что-то в вашей жизни случилось. А Господь сказал, что ни он, ни родители – это для славы Божьей. Итак, болезни для Божьей славы. Вот если бы какой-нибудь семье предложили бы, чтобы: «Хочешь прославить меня?» Господь бы спросил: «Да, конечно, Господи, мы хотим тебя прославить, но я вам пошлю слепорожденного ребеночка. Вы согласны меня прославить тем, что вы родите слепого, воспитаете слепого и будете всю жизнь воспитывать слепого ребеночка?» Братья и сестры, нам бы это легко вошло бы в наше сознание, как это? Вот в наше сознание это не укладывается. Как это? Слепой ребенок для славы Божьей. Да, это для славы Божьей. Ради меня воспитайте слепого ребенка. Слепорожденного. А вы знаете, что слепорожденный ребенок — это было пророчество о Мессии. Это было мессианское пророчество. Было сказано о том, что Мессия откроет глаза слепых. И у народа израильского было ожидание чуда исцеления слепых. И оно было связано с Мессией. Только с Мессия может дать зрение слепорожденному. Поэтому были сосуды, приготовленные для Божьей славы. И у меня сейчас нет возможности десяток текстов Священного Писания пророческих прочитать, где именно мессианское ожидание было связано с чудом исцеления слепых. Это был один из признаков и мессианства, доказательство, что это не просто Рави, а учитель, и учитель, а это Мессия. «Вот Бог ваш, Он придет, спасет вас, тогда откроются глаза слепых». Откроются глаза. А для того, чтобы глаза слепых открылись, кто-то должен был родить слепого, воспитать слепого, для славы Божьей нянчиться с этим слепым, нести трудности, что в семье слепой ребенок. И это для славы Божьей. Он родился для славы Божьей. Братья и сестры, бывает, у нас дети для славы Божьей рождаются трудными. Несколько примеров приведу. Когда мой папа родился, то и вот он потом вспоминал, что, говорит, в день моего рождения моим родителям объявили, что у вас родился слепой ребенок. Его ваш ребенок никогда не будет видеть. И ему об этом рассказала мама, когда ему исполнилось 30 лет. И она говорит: «Твой папа, Иван Михайлович Хорев, взял тебя на руки и сказал: Господи, благодарю тебя за этого сына». А он, у них там две дочери уже было. А сын был первый. «Благодарим тебя за этого сына, что он родился слепым для славы твоей». И мама говорит: «Я первый раз в жизни не сказала аминь на его молитву». Как такое может быть? Для славы твоей родился слепым. Я говорю: «Сегодня, 30 лет спустя, мне очень стыдно, что я, говорит, на молитву твоего отца не сказала аминь. Я вижу, как Бог вот этот недуг твой, слабое зрение, использует для своей славы». Да, врачи ошиблись, что он слепым совершенно родился. Мой папа одним глазом совершенно не видел, а вторым глазом всю жизнь видел только 10%. Всю оставшуюся жизнь прожил 80 лет со зрением 10% на один глаз. Но за счет того, что у него была инвалидность, он имел право не работать. А когда началось служение инициативной группы в 61 году, неработающих служителей не было, потому что было закон о тунеядстве, 3 года тюрьмы, если ты 3 месяца не работаешь. А он, как инвалид по зрению, имел право разъезжать по всему Советскому Союзу, не работать, посещать церкви, разные регионы, разные республики. И это было не уголовно наказуемым преступлением. Господь использовал этот недуг для своей славы. В тюрьмах он имел право не работать. Вторая группа инвалидности по зрению освобождалась от работы. И он сам просил для себя работу. И мне один заключенный рассказывал, который уверовал от него в зоне, говорит: «Я, говорит, наблюдал, как твой отец плетет сетки для картофеля». Говорит, он имел право не работать, от него никто не требовал нормы сеток. Но он плел сетки, чтобы в конце рабочего дня раздать сетки тем заключенным, кто не справлялся с нормой. Кому-то одну сетку добавит, кому две, кому три. И просто раздавал их в конце дня заключенным, бедолагам, которые не справлялись с нормой. И он таким образом приобретал сердца заключенных, и они открыты были для восприятия Слова Божьего. То есть добродетель. Второй случай. Ник Вуйчич. Слышали такого проповедника современности? Ник Вуйчич, без рук и ног. Проповедь которого услышали больше 10 миллионов жителей нашей планеты, которого приняли больше 15 президентов разных стран, который недавно проповедовал у нас в Кремлевском дворце, и дамы в норковых шубах с Рублевского шоссе отирали слезы во время его проповеди. Это удивительный человек, да? Он родился в семье пастора. Больной ребенок в семье пастора. Притом родился первый ребенок без рук и без ног. И мать полгода не могла этого ребенка к груди приложить, потому что у него было состояние депрессии. Она не могла вообще смотреть в сторону этого ребенка. И вы знаете, вот какой сильный вызов упованию, да? В семьях пьяниц и наркоманов рождаются здоровые дети. А у нас такая благочестивая семья, посвятившая себя на служение. Пастор церкви. И у нас родился первый ребенок без рук и ног. Вот как вот легко справиться с этими эмоциями? И вот он описывает в своей биографии вот эти трудности, которые родители переживали. Сегодня они смотрят на своего сына и понимают, что этот ребенок родился для Божьей славы. И когда ему ведущий Первого канала телевидения задал вопрос, ну вот вы, если такой верующий, то почему бы вы не помолились бы Богу, и Господь бы вам послал бы руки и ноги? Вы же верите, что Бог всемогущий? Вы говорите, что вы человек верующий? Он говорит, да, я, говорит, верю, что Бог всемогущий. Я верю, что Бог мне может дать и руки, и ноги. И на всякий случай у меня обувь 45-го размера в моем шкафу. Но я об этом никогда не молился и молиться не буду, потому что я без рук и без ног больше могу славы для Бога принести, чем вы здесь все в этом зале с руками и ногами. Я больше славы для Бога могу принести. Человек родился для славы Божьей. Человек, который исповедует Божью благость, не имея ни рук, ни ног. Человек сотворен таким в утробе матери для славы Божьей. Братья и сестры, смерть святых для славы Божьей. Написано, что сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. Братья и сестры, мы все умрем. Вы не сомневаетесь в этом? Вы не сомневаетесь, что через 100 лет мы все умрем, нет? Но только некоторые из нас удостоятся такой чести, чтобы своей смертью Бога прославить. Эта честь не каждому дана. Но некоторым Бог даст такую честь. Своей смертью Бога прославить. Этой смертью удостоился апостол Петр умереть. Господь ему дал понять, какой смертью он прославит Бога. А какая смерть была у Петра? Его распяли. И когда ему объявили приговор о распятии, то он говорит, распните меня вниз головой. Я не достоин умереть, как умер мой Господь. Братья и сестры, бедствие для Божьей славы. Бедствие для Божьей славы. Помните, какому бедствию апостол Павел был подвергнут, когда кораблекрушение, он пережил, вышел на остров, подкладывал хворост в огонь, потом на его руке повисла змея, укусила его, и кажется, ну, к чему это бедствие? Братья и сестры, для Божьей славы. Написано, видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Вот для чего это бедствие нужно. Бедствие для Божьей славы. Когда в Туле был взорван дом молитвы, в 3 часа ночи Геннадий Константинович Крючков приехал, и оттуда еще выходил дым из подвала. Пожарные работали, спецслужбы были, телекамеры. И к нему подошли с телекамерой в упор. Как вы можете прокомментировать все, что здесь происходит? Он в телекамеру сказал только 2 слова. «Бог прославился». И развернулся и ушел. Бог прославился. Вот все видели, ой, ужас какой, а этот Божий человек видел, что Бог прославил. Через это бедствие Бог прославился. Было испытано единство братства. Оно не распалось. Еще лучше дом молитвы построили. Еще лучше. Братья и сестры, хотя были те, которые говорили, о, Бог отнял защиту от Совета Церквей, Бог отнял ограду, раз такое все происходит. Совет Церкви распадается, братство распадается, а Господь прославился. прославился взаимоскрепляющими связями и солидарностью народа Божьего. Протяжение страдания Израиля от египтян было для славы Божьей. Помните, Моисей по повелению Божьему пришел к фараону, сказал: «Отпусти мне народ», а фараон прибавил еще норму кирпичей, а сказал: «Солому не давайте». И народ заплакал, заскорбел. И народ стал высказывать Моисею такие слова: «Да судит Господь за то, что ты дал фараону бич». И Моисей сам растерялся и говорит: «Господи, ну для чего? Отпустить не отпустил народ. Облегчить страдания не облегчил, а народу было плохо, стало еще хуже. Вот для чего эти страдания нужны были? Какой сакральный смысл этим бедствиям?» И Господь ему ответил: «Я ожесточу сердце фараона, и он отпустит народ с великой поспешностью, все кончится славно, но сначала придут трудные времена. Сначала было плохо, станет еще хуже». Братья и сестры, нам иногда кажется, мы сами себе придумали богословие попутного ветра. Нам кажется, что если мы встали на путь следования за Христом, было плохо, станет лучше. Ничего подобного. Было плохо, станет еще хуже. Вот это богословие евангельское. Помните, Христос понудил учеников войти в лодку, говорит: «Переправимся». И когда они сели в лодку, вдруг поднялась великая буря. «Друзья, подождите, но должен быть попутный ветер. Где Господь? Там все должно быть хорошо. Там должен быть полный штиль, там должно быть полное процветание, материальное изобилие. Там должна быть полная чаша благ и тишины и комфорта. Причем тут большой ветер и противный ветер и великая буря, когда Христос в лодке? Мы же так понимаем, да? Мы так часто думаем: если трудностей не будет никаких, это точно воля Божья. А если трудности будут, это точно не воля Божья». Мы сами себе смоделировали ложное богословие. Такого учения в Евангелии нет. Богословие попутного ветра – это богословие плоти и крови, которое Писание не знает. Мы видим другое богословие. «Понудил их войти в лодку, и когда Господь с ними, поднялась великая буря». Господь нас не зовет следовать на путь, где будет безветрие и будет полный штиль. Он говорит: «Следуй за мной, но при этом учти, что птицы имеют гнезда, лисы имеют норы, а сыну человеческому негде голову преклонить. Ты хочешь быть моей невестой? Ты согласна на такое предложение? Тогда следуй за мной». Господь нас ни в чем не обманул. Но вы знаете, друзья, Господь нам не обещал, что у нас бури не будет в жизни. Но знаете, что Он нам пообещал? «С Ним я в скорби». Господь обещал войти в нашу скорбь. Он спит во время бури. Не будите возлюбленного. У Господа все под контролем. Ни один волос не упадет с вашей головы. Господь все рассчитал. Силу ветра, силу бури, наши возможности. Если Он сказал: «Переправимся», значит, переправимся. И Он, значит, знает, чем это все закончится. Чем закончится, друзья? Небесным Ханааном. Блаженством святых. Великой наградой. Переправимся. Тайные Божьи замыслы в отношении святых и верных, они всегда во благо. Они всегда хорошо закончатся. Но в нашей жизни будет и противный ветер, и противные волны. Как мы видим здесь в жизни Моисея, Бог ему поручил. По повелению Божьему он пришел к фараону. Было плохо, стало еще хуже. Никакого попутного ветра. Стало еще хуже. На пути Божьем, на пути выполнения Божьих поручений. Вот это и есть воля Божия, это и есть узкий путь, это и есть настоящее христианство. Братья и сестры, и когда мы в своей жизни встречаемся с бурями и волнами, не будите возлюбленного. У Господа все под контролем в вашей судьбе. Молитесь о том, чтобы Господь расширил ваши плечи, но не просите о том, чтобы Бог изменил обстоятельства. Господи, тебе нужды нет, мы погибаем. Ах, какое безверие! Ах, какое маловерие! Господь знает, чем все закончится. Все закончится Божьей славой. Тюремное заключение во славу Божью. Помните, когда по откровению Божьему апостол Павел в ночном видении предстал муж македонянин, говорит: «Приди в Македонию, помоги нам». Они отправились в Македонию на благовестие. И первый город в Македонии – это был город Филиппы. И, казалось бы, миссионеров по откровению Божьему, по влечению Духа Святого, которые пришли евангелизировать Македонию, должны толпы людей ожидать. На площадях и улицах должно быть массовое пробуждение. А что получилось? Били палками и вергли в темницу. Это что, не так пошло что-то в жизни? А где-то богословие попутного ветра, которое мы сами себе придумали? Мы точно знаем, что Бог их вел, да? Мы не сомневаемся в Божьем водительстве. Что, что-то не так пошло? Все так пошло, все по плану. У Божьих избранных людей это был Божий замысел и промысел, чтобы началось тюремное благовестие. Не на площадях и улицах, где легко и комфортно, а в тюрьме, когда ноги их забили, написано, в колоды, били их, и они в полночь славили Бога, и Господь сотряс стены этой темницы, а потом поколебалось сердце стражника, а потом Господь начал прилагать спасаемых, когда покаялся стражник, приняли крещение все домашние его, а потом мы читаем послание филиппийцам, где написано церковь филиппийцев, с епископами и диаконами, там был целый штат служителей в этой церкви, и они были научены благовестию основ на страдании, на верности в страдании, нам дано право не только веровать, но и страдать за него, это было написано в филиппийской церкви. Это был Божий замысел. Эти были страдания тюремные для тюремного благовестия. Сильнейшее тюремное благовестие было. Именно там, в тюремных камерах, зарождалось великое пробуждение Македонии. Братья и сестры, не для плоти и крови это богословие, но для духа, для людей возрожденных, для людей, которые желают жить для славы Божией, это богословие должно быть понятным и приемлемым, и радостным, что Господь нас ведет такими путями, когда нам надо не советоваться с плотью и кровью, а просто проходить вот этот Божий путь для Божьей славы и готовить себя к трудным временам для Божьей славы. Злословие для Божьей славы. Написано, что Христа злословили. И написано, апостол Петр пишет, что если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. Нам и говорят, а что вы узников прославляете? А зачем людей прославлять? Мы говорим, не мы прославляем, Бог их прославляет. Написано, Дух славы, Дух Божий почивает на них. Бог прославляет людей, в которых плюнули ради Христа, они утерлись и пошли дальше. И для них это великая честь стоять рядом с Христом оплеванным. Для них это великая честь перенести злословие, злоречие ради Христа. Для них это как медаль, как награда. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь, веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Я помню историю из жизни моего отца. Его, когда этапировали из Лефортовской тюрьмы, из Москвы в Калугу, это был первый срок его заключения, то в Столыпинском вагоне один заключенный, малолетка, который с малолетней колонии, его этапировали во взрослую колонию, ему было 18 лет, он был рыжий, и кличка у него была Золотой. Он слушал моего отца свидетельство, а потом злости у него было много, потому что наслышался всяких анекдотов про Матерь Божью. И вот от злобы, знаете, когда аргументов нет, а злобы много, то он просто так вот смачно вот так прокашлялся и плюнул в лицо моему отцу. И его плевок потек по всему лицу, вот так вот потек. И отец достал платочек, вытер плевок, и дальше больше диалога не было, но все наблюдали. Все наблюдали, никто в это не вмешивался. Конечно, это было оскорбление. Должна была быть по зэковским правилам реакция немедленная на это оскорбление, на этот плевок. Отец никак не отреагировал. Приехали в зону. Проходит пару месяцев, к нему подходят те, кто в каждом лагере есть управляющие, которые там заправляют, за порядочком наблюдают. Подходят к нему управляющие зоны и говорят, Михаил Иванович, правда ли это, что такое с вами случилось, что вам в лицо плюнули? Он говорит, ребята, я вам на этот вопрос отвечать не буду. Все вопросы закрыты, у меня жалоб никаких нет. Ни на кого никаких жалоб нет. Нет, говорит, Святой Отец, ты нам скажи, было это или не было это? Только подтверди, да или нет. Говорит, ребята, я вам ничего не скажу. Что было, то было. У меня никаких жалоб ни на кого нет. А еще через пару дней ему говорят, там Золотого убивают. И он побежал на это место, увидел, что он уже без сознания, его все бьют и бьют и бьют. И кровь вокруг, а он без сознания, по нему со второго яруса падают прямо ему, чтобы на него, чтобы поломать ему все ребра и кости. Ну, бьют так, чтобы убить до конца. За то, что плюнул святому в лицо. Отец говорит, я понимал так, что если бы на моих глазах собаку убивали бы, да, я и то должен был бы за нее заступиться. А тут человека убивают. Я должен заступиться. Я, говорит, их всех отогнал. Говорит, ребята, оставьте. Положил его на нары, утер ему лицо, вызвал врача тюремного, оказал ему первую помощь. Когда он пришел в себя, он не мог ни ходить, ни сидеть, ни есть. Все внутренние органы были отбиты у него. Говорит, я долгое время его из ложечки кормил. Я ему носил пищу из столовой, кормил. А все наблюдают, никто не вмешивается. Наблюдают. И наступил день его освобождения. Когда он, опираясь на палочку, этот глубокий инвалид, 18 лет, вышел на свободу. И, выходя на свободу, он говорит, дядя Миша, простите меня. Вот наступил тот момент, ради чего стоило терпеть все это. Дядя Миша, простите меня за то, что я вам плюнул в лицо. Он называет его ласково по имени, говорит, я тебя давно простил. Ты на свободе, найди церковь, ты пропадешь без Господа. Вот оставил он последнее пасторское наставление, благословил его, и они попрощались навсегда. А вся зона наблюдает, друзья, оскорбление во славу Божию, злословие во славу Божью, тюремное заключение, больные дети, для славы Божьей Бог нам посылает скорби, чтобы мы Бога прославили. Не только песнями, декламациями, но то, когда мы мужественно выстаиваем трудные времена, который приходит в нашу жизнь, не ноем, не плачем, а благословляем и исповедуем Божье имя, потому что Господь благ, ибо вовек имя Его. Оно всегда благословенно. Братья и сестры, следующее направление бедствия и страдания в нашей жизни для того, чтобы в других, в наших братьях и сестрах выработать дух заступничества. Написано, страдает ли один член, с ним страдают и все члены. Страдания одних возбуждают дух сострадания в других. И как в живом теле, знаете, бьют пятки, а язык кричит. Язык, ты чего кричишь? Не тебя же бьют, а пятки бьют. Ну как не кричать? Мы же в одном теле, да? Пятки бьют, а язык кричит. Бьют в Ташкенте, а в Барнауле кричат. Бьют наших братьев там где-нибудь в Джамбуле, а в Москве мы ходатайство пишем. Почему? В одном теле. Написано, как я, Исфирь говорит, как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих. Вот это позиция живого христианства, принадлежности к телу Иисуса Христа. Если страдания одних в тебе не вызывают сострадания, то вопрос, в теле ты ли ты? В теле ли мы? Неформально ли у нас членство? Не просто ли мы можем, может быть, мы просто так носим свое тело на собрание, просто в церковных списках? В живом теле всегда должна быть адекватная реакция на боль. Услышали новость о том, что дом сгорел, и первая мысль, чем помочь, может, 100 рублей перечислить. Услышали, что там еще какая-то новость, чем помочь, может, на колени встать, помолиться. Какая-то реакция должна быть. Она-то как раз и обнаруживает нашу принадлежность к телу. Вопрос не в том, смогу ли я покрыть нужды этого человека. Вопрос, как я могу спастись, если я не буду реагировать на боль. Может быть, я уже мертвый член этого тела. Может, у меня чисто формальная принадлежность к церкви Иисуса Христа. Вот посмотрите, Лота взяли в плен, а Авраам вооружился и пошел его освобождать. Но, казалось бы, он мог бы другую позицию занять. А, так тебе и надо. Вот избрал широкий путь в Содоме, вот тебя Бог и наказал. И он бы жил бы в шатре своей и наслаждался бы Божьим наказанием, что его сродника взяли в плен. Вот избрал для себя широкий путь, вот и пожил. Что посеял человек, то и пожнет. Вот теперь и пожинаешь. Нет, братья и сестры, не другая. Он не потерял чувство родства. Он не стал... Знаете, мы иногда бываем на своих весах взвешиваем чужое горе. Мы меряем чужую беду своим человеческим ошибочным метром. Это неверно. Авраам не потерял чувство родства. У него была правильная реакция. Он вооружился. Он погнался. Он освободил Лот. Он возвратил его и все имущество его. А все остальные вопросы, почему он пошел таким путем отделения от Авраама, это вопрос его отношения с Богом. Перед своим господином человек стоит или падает. Не будьте судьями с худыми мыслями. И не взвешивайте чужое горе на своих гирях и своих весах. Мы с вами не судьи. Очень важно научиться сострадать. И Бог поэтому посылает в жизни наших ближних страдания, чтобы в нас вызвать сострадание. Я помню, когда у нас в Туркмении был один узник, И мы ходили к туркменскому посольству, и каждый день ходили с ходатайствами. И вот помню, один брат приехал, Вячеслав Хохлов, с ходатайством от Чукчи: «Освободите нашего брата в Туркмена». И сотрудник посольства читает, говорит, пожимает плечами, говорит: «Я не могу понять, как может быть Чукча братом туркмену?» А Вячеслав Хохлов, служитель, отвечает: «Мы во Христе все братья, и чукчи, и туркмены, и русские, и украинцы. Мы одно братство». Друзья, это была сильнейшая проповедь о братстве. Чукча просит освободить брата туркмена. Вот оно, братство Христово. Вот оно, тело Иисуса Христа. Вот эта проповедь, которая всегда должна быть от церкви, послание этому миру. Мы одно братство, мы одно тело. Пятое, друзья, причина, почему Господь посылает в нашей жизни беды и бедствия. Нам нужны живые примеры долготерпения. И вот мы читаем послание Иакова, 5 глава, 11 стих. «Мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа». Братья и сестры, нам нужны живые примеры терпения и долготерпения. Знаете, когда нам плохо, мы хотим кого позвать, с кем поговорить, кто нас может понять и нам может сострадать. Не просто того, кто может, знаете, открыть Библию с пафосом, прочитать какой-то текст Писания, так, знаете, свысока. А мы хотим понять, этот человек вообще может нас понять, сострадать нам. А кто может сострадать? Тот, кто научился страдать. Вот тот и может сострадать. Значит, для того, чтобы были служители, которые умеют сострадать, Бог должен их сначала научить страдать. Поэтому самых сильных Бог помещает в школу страдания, чтобы они могли находить эти слова для сострадания других. То утешение, которое мы сами получили от Бога, чтобы могли этим утешением утешать и ближних своих. Я помню трудные времена в жизни нашей семьи. И каждый раз, когда они были очень трудными, моя жена говорит: «Как бы мне хотелось бы сегодня поговорить с таким-то братом». А я всегда анализировал: столько хороших братьев, но почему она выбрала именно этого брата? А потом я понял, догонял свои мысли: этот брат столько страдал, и моя жена уверена, что этот брат, он меня поймет. Он может мне сострадать. Нам нужны, друзья, в нашей среде такие примеры и такие люди, которые глубоко понимают душу. И таким человеком был пророк Божий Елисей. Помните, когда однажды такая ситуация была? К Елисею пришла одна женщина. И только Елисей ее увидел сдалека, а он был на горе Кармил. И написано, когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию: «Это та самаритянка, побеги к ней навстречу и скажи ей: здорова ли ты, здоров ли твой муж, здоров ли ребенок?» Она сказала: «Здоровы». Когда же пришла к человеку Божьему на гору, ухватилась за ноги его и подошел Гиезий, чтобы отвести ее, но человек Божий сказал: «Оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне». У меня вопрос такой: почему душа скорбящей женщины не открылась перед Гиезием, а перед Елисеем открылась? Вот два служителя Божьего. Гиезий побежал навстречу: «Все ли хорошо? Здоров ли ребенок? Здоров ли муж твой? Здорова ли душа твоя?» Она говорит: «Все хорошо». И идет дальше. Только подошла к Елисею, ухватывается за ноги и изливает душу свою. У меня вопрос: почему перед одними служителями души не открываются, а перед другими открываются? Вот как вы думаете? Друзья, школы разные. Школа Гиезия – это школа административного пастырства. Школа Елисея – это школа сострадания. Человек с детства страдал. Уходи, плешивый, уходи. Он привык это страдание с детства нести, эти оскорбления. Он был не нужен с детства. Он привык быть лишним среди своих, чужим среди своих, изгнанным среди своих. Он с детства переносил эти страдания: «Уходи, плешивый». Этот человек большого страдания. А люди, которые страдают, они глубже всего понимают душу. Это другая школа. Другая школа пастырского служения. И перед такими душами, перед такими служителями души ухватываются за ноги и открывают все сердце свое. А для того, чтобы такие служители были, мы ублажаем тех, которые терпели. Нам нужны люди, которых Бог проводит особыми путями. Испытывают они больше, чем другие. На их плечи Господь возлагает крест более тяжелый, чтобы они потом могли участвовать в нуждах святых и быть источником утешения для многих. Шестое. Бог посылает в наших жизни беды и бедствия для того, чтобы открывался образ мыслей других. Вот помните историю, когда Авессалом поднял мятеж против Давида? Давид убежал, а Симей шел и злословил. В трудные времена появляются в нашей жизни люди, о которых ты даже никогда не подозревал, о чем они мыслят, как они мыслят, как они тебя взвешивают, оценивают. Вдруг неожиданно нормальные люди превращаются в Симея. Ну, в хорошие времена Симей был бы вообще незаметен на горизонте. Вдруг в плохие времена Симей активизировался. Друзья, но открываются и другие люди, такие как Верзилий, Совер и Махир. Три фермера, старичка, которые принесли ячмени, муки, пшена, бобов, чечевицы, жареных зерен, меду, масла, овец, сыра, коровье принесли Давиду людям, бывшим с ним в пищу, и постели. Эти тоже три человека рисковали своим бизнесом, своей жизнью. Если бы Авессалом бы взял верх и потом узнал бы, что накануне битвы эти три человека продовольствовали его врага, то им бы мало не показалось. Но они просто из дружбы, из любви к Давиду, это был их образ мысли. Они понимали так, если умрет Давид, умрет и наш бизнес, умрет и наша душа с тобой. Мы тебя любим, мы связаны не карьерным ростом, мы связаны с тобой любовью, мы хотим в этот день тебе помочь. Ты и слуги твои достойны самой высшей чести. Друзья, открывается образ мысли Симея и открывается истинная дружба Верзилия, старичка 80-летнего. Друзья, мы не знаем цену настоящего, пока не попадем в беду. Мы не узнаем цену настоящих друзей, пока не попадем в беду. И именно когда мы проходим через трудные времена, открываются в нашей жизни и Симея, и настоящие друзья. А, друзья, у дружбы есть всегда кодекс чести. Друг любит во всякое время. И эти люди, они приходят в нашу жизнь самым неожиданным образом. И мы понимаем, что мы не одиноки в этом мире. И слава Богу, что немного, но есть верных людей, которые не меняют к нам свое отношение, как бы обстоятельства ни менялись. То есть мы никогда не узнаем цену настоящего, настоящей дружбы, настоящих друзей, пока не попадем в трудные времена. Мой один из друзей, у которого дом сгорел, у него 9 детей. И вот маленькая информация была о том, что дом сгорел. И начали приходить на его счет по 100 рублей, по 200 рублей там пожертвования. И смс-ки, сотни, тысячи смс-ок. В этих словах несколько слов утешения. Он говорит мне: это было такое сильнейшее свидетельство для нашей семьи, что такое братство. Я в этот момент понял, что такое братство. Сколько рук протянуты, сколько любви от людей, которых я имена не знаю. Цена братства, цена братских отношений, друзья, это особая честь и особое благословение для нас. Седьмое, друзья, направление. Бедствия необходимы для переоценки своих духовных позиций. Пророк Иеремия, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». Братья и сестры, для того, чтобы включить заднюю передачу, надо на миг остановиться. Нужна остановочка в жизни. У нас много идей, много планов. Мы очень напористые, амбициозные люди. И вот Бог часто нам посылает скорби для остановки. Остановись. Может быть, что-то в жизни надо исправить. Может быть, пересмотреть какие-то базовые ценности, ориентиры. Может быть, не те приоритеты в жизни. И вы знаете, вот эти остановочки, они имеют тоже духовный, сакральный смысл. Вот в жизни Иакова произошла такая остановочка, когда он узнал, что брат его вооруженный, и с ним еще 400 человек вооруженных идут против него. Остановочка серьезная произошла, друзья. Он ночь провел в общении с Богом. «Бог, явившийся тебе». Это будет ключевая фраза. И после этого мы читаем, что Иаков сказал всему дому, бывшим с ним: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, очиститесь, перемените одежды ваши, встанем, пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мной и хранил меня в пути, которым я ходил». Вот до этого момента не было потребности общаться с Богом. До этой встречи с Богом не было сознания, что надо избавляться от этого наследия идолов, которые вы вынесли из дома Лавана. Вот наступил момент переоценки ценностей, наступил момент очищения семьи. Сняли украшения, поменяли одежды, выбросили богов. Друзья, в нашей жизни много лишнего. В нашей жизни много неверного. В нашей жизни нужно часто вот эту заднюю передачу включать, что-то переоценить, сказать: «Господи, прости, не тем ценностям уделяли внимание, не на то мы жертвовали свое время, свои силы и так далее, что-то в жизни надо свои поменять». Я вспоминаю в нашей церкви одно событие. К нам пришел целый род, покаялся, целое родство пришло. А началось с того, что у одной женщины, которая была светской дамой, была жена генерала, муж на старости лет женился на молодой женщине, оставил ее с квартирой московской, с дачей, с машиной, детьми, внуками и ушел к молодой женщине. И она в старости, испытав это предательство мужа, с которым прожила там 30-40 лет жизни, она вдруг вспомнила в старости своей, подходя к своей квартире, где ее никто не ждет, она вдруг вспомнила, что она в детстве ходила на собрания, что она в детстве слышала христианские песни, что ее отец был узником, сидел в ГУЛАГе, он был врагом народа, он был осужден в сталинские времена, в репрессии. Они пели песни, молились. И вот в эти моменты, когда она была предана, оставлена мужем, переживала тяжелейший такой вот кризис духовный в своей жизни, она вдруг вспомнила о церкви. Нашла справочник города Москвы, нашла адрес баптистской церкви, Маловузовский переулок, дом 3. А почему баптистской? Потому что мой отец был баптистом, он был в тюрьмах за Христа, сидел 10 лет. И вот она в старости лет приходит на Маловузовский переулок, дом 3, смотрит, а баптисты-то не такие, песни какие-то, внешний вид какой-то не такой, как она запомнила тогда в 30-е, 40-е годы, какие баптисты были, и более скромный внешний вид и так далее. Он говорит, какие-то другие баптисты в вашем городе еще есть? Да, есть, она приходит к нам на собрание. А у нас как раз был 40-летний юбилей братства. Ровно 20 лет тому назад стенды висят, фотографии. И она к одному стенду подходит, а там портрет Шалашов Александр Афанасьевич. И она так всплеснула руками. Дядя Саня! Оказывается, это ее дядя. Дядя Саня, и заплакала. Вот он, мой дядя. Она потеряла связь с родством своим на 60 лет. И вот она своего дядю Саню опять увидела на стенде. И она поняла, вот она пришла туда, церковь, где она должна быть. Она покаялась, приняла крещение. Потом ее дочь приняла крещение. Ее зять, внуки, сестры, родные все стали приходить. Целый род пришел в нашу церковь. А потом муж пришел к ней, покаялся, попросил у нее прощения и вернулся опять в семью. И она его великодушно простила. Я говорю: Лилия Степановна, если бы Бог бы у вас не отнял эту опору, если Бог бы не отнял у вас мужа, вы бы не имели бы потребности искать Бога. Это Бог в своем добром намерении у вас отнял стабильность вашей жизни для того, чтобы у вас была потребность искать вечного, настоящей любви, настоящей верности, искать Бога. И ваши родители, уходя из этой земли, они молились о покаянии детей. И вот в старости лет, говорю, пришли на память перед Богом молитвы ваших родителей. И Господь подобрал всех этих детей, врага народа, узников, ГУЛАГа. Всех подобрал, все в церкви пришли. Целый род покаялся. Итак, братья и сестры, бедствия нужны для переоценки ценностей. Ну и по времени, братья и сестры, последнюю еще мысль озвучим, помолимся. Бедствия, скорби и страдания нам нужны для того, чтобы мы научились находить источник утешения в Боге. Учение Кореевых сынов. Псалом 41, 4 стих. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Братья и сестры, во время скорби нам нужен источник утешения. В Третьяковской галерее вот есть такая картина. Она больших размеров. Вот эта женщина в полный рост, картина где-то 2 с лишним метра высоты, 1,5 метра ширины. Это, знаете, картина называется как «Безутешное горе». Вот здесь стоит средних лет женщина, в черное одетая, перед ней маленький гробик, видимо, это ее наследник, сын. Все оборвалось, всякая надежда на наследника нет. Сын больше, видимо, такой возраст, когда уже женщина не способна рождать детей, и с этим сыном умерла у нее всякая надежда. И все написано в таких серых тонах, заплаканное лицо, заря восходящего солнца, когда нужно похоронить тело дорогого ребеночка, и все написано в таких тонах, безутешное горе. Вы знаете, когда я стою возле этой картины в Третьяковской галерее, я ее рассматриваю, и всегда у меня одна мысль. У нас тоже бывает горе. В жизни святых и верных тоже бывают трудности. У нас тоже умирают дети. У нас тоже онкология. У нас тоже бывают пожары, наводнения, разные беды и бедствия, авария, там дом сгорел, там ребенок утонул. Всякое бывает. Но у нас нет безутешного горя. У нас есть горе, но во всем нашем горе у нас есть источник утешения в Боге. Вот что нас отличает, друзья, от людей, не имеющих упования на Бога. «Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего». То есть во время бедствия начинайте славить Бога, начинайте петь песни хвалы. Во время бедствия, друзья, величайшие песни написаны во время трудностей, когда все теряли. «Все Иисусу отдаю, я весь Ему принадлежу». Нет сегодня возможности рассказывать вам историю многих великих бессмертных гимнов, которые столетиями поет христианство. Они были написаны, когда все было потеряно. И во время этих бурь, бедствий и потерь начиналась слагаться бессмертная поэзия. Писались такие великие произведения, как «Счастье потерянной жизни». Есть книги, написанные кровью. Есть книги, есть песни, стихи, поэзия, неумирающая. Самое великое написано, друзья, людьми, пережившими большими потрясениями. Самые великие песни хвалы рождаются в долине плача. И все великое мы получаем тогда, когда находим в Боге источник утешения. Я помню, посетил одну вдову, это был город Рига. Я там работал в Латвийском государственном архиве с документальным фондом Совета по делам религии. Где-то, наверное, месяц, чуть больше. И жил в доме одной вдовы, члена церкви рижской. Очень благородная, благочестивая бабушка. И очень духовная сестра. Я любил с ней после окончания рабочего дня приходить с ней беседовать. Просто за стаканом чая мы много беседовали, знакомились. Вы знаете, мне показался этот человек кладезь упования на Бога. Мне было чему от нее поучиться. Она стала вдовою с тремя маленькими детьми дошкольного возраста. Ее муж, диакон церкви, умер. Ей было чуть больше 30 лет. И она говорит, за короткое время я из женщины, которая весила килограмм 90, стала весить 40 с небольшим. Депрессия, сегодня говорят, да? Уныние. Спазмы. Есть не могу, пить не могу. И вот так стало таять и таять и таять. Мужчины в доме нет, мужских рук нет. Забор завалился, сантехника поломалась, замок в двери не работает. Электрика поломалась, и все, знаете, вот просто в доме нет мужчин. Трое маленьких детей, дети плачут. Трудные времена, 70-е годы. И вот так, говорит, все навалилось, и, говорит, жить не хочу. Есть не могу, пить не могу. Я уже чуть больше 40 килограмм вешу, я понимаю, что я скоро вслед за мужем уйду. И решила пойти к врачу, проконсультироваться, может, какие таблетки врач выпишет. И врач говорит, выслушала ее историю, посмотрела на ее анализы, говорит, женщина, вы совершенно здоровый человек. Вам надо найти источник утешения. Вы совершенно здоровый человек. Знаете, эти слова ее как плетью отдали. Она пришла домой и покаялась. Господи, мне неверующая женщина говорит, что я должна в тебе найти источник утешения. Оказывается, Господи, я тебя ни во что ставила. Вы ни во что ставили меня. Я всю жизнь ходила за мужем и никогда не ходила за тобой. Оказывается, я не имею опыта следовать за Христом. Муж впереди всегда был, диакон церкви, глава семьи, глава семейный жертвенник, все такое, молитвенник. А я всегда за ним. А за Христом-то я не ходила. У меня нет опыта ходить за Христом. Я, говорит, поняла, в чем мое духовное банкротство. Я покаялась перед Господом. Прости, что ни во что ставила тебя, Господи. Что мой муж был выше, чем ты для меня в моей духовной жизни. И ты у меня убрал эту опору, чтобы показать нищету, духовное банкротство. Прости, Господи, прости. И покаялась, поисповедовалась перед Богом. Села за стол, поставила перед собой пищу и поняла так, надо прочитать Слово Божие, спеть несколько молитвенных гимнов, помолиться, помолилась, все это проделала. Говорит, вдруг пришел аппетит. Позавтракала. Обед, опять аппетита нет. Опять прочитаю Слово Божие. Спою несколько молитвенных гимнов. Помолюсь, опять аппетит пришел. Пообедала. И вот так она научилась завтракать, обедать и ужинать с молитвой, с песнями и с чтением Священного Писания. Я опять набрала вес 90 килограмм. Жива до сегодняшнего дня. И уже под 80 лет. Братья и сестры, во время бед и бедствий очень важно иметь источник утешения в Боге. Давид писал такие слова: «Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорою для меня, вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинули сердце морей». Братья и сестры, на этом я заканчиваю. Эта тема не может вместиться в рамки нашего полуторачасового собрания. Она очень обширная. Я хотел бы этой темой только побудить вас. Продолжайте искать другие причины в Писании, почему Бог нам во благо посылает трудные времена. И вы еще очень много других причин найдете. И когда мы, друзья, живем в хорошие времена, готовьтесь к трудным временам. А когда приходят трудные времена, научитесь славить Господа и исповедовать Божью благость. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Его благословенно. Аминь. Помолимся.